Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 мая 2014 года. День проявления Творца. Вопрос. В главе Торы Шмини, 8, говорится, что после 7 дней посвящения, в день начала служения в Скинии, Моше призывает Аарона и его сыновей совершить особое жертвоприношение. Моше и Аарон выходят благословить народ, и величие Творца является перед всем народом Израиля. Что значит 8-й день? Ответ. Первые 7 дней недели соответствуют сферот Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут. А 8-й день – это уже постижение, подъем Малхут в Бину. Бина – проявление в нас божественного начала. В большом комментарии сказано, что народ волновался, проявится ли ему Творец. Это зависит от того, как пройдут первые 7 дней, то есть освоение нижних свойств, находящихся в человеке. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, которые входят в Малхут, и как Малхут отреагирует и освоит эти свойства, вследствие чего в ней проявится бина. Это и есть проявление Творца, потому что Творца как такового нет, он не существует. Необходимо понять относительность наших определений, нашего восприятия реальности. Когда мы говорим, что Творца нет, мы имеем в виду, что не можем его воспринять, не можем его определить. Он для нас не существует до тех пор, пока мы не станем подобными ему в свойствах отдачи и любви, в связи между собой. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 18 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Найди то, не знаю что. Вопрос. То, что Творец — это свойство отдачи и любви, должно войти в нас как аксиома? Ответ. Мы не можем взять это даже как предположение, а не то, что как аксиому, потому что с помощью аксиом мы решаем четкие физические задачи. Я должен принять его именно как несуществующего относительно моих свойств и чувств. Он не существует относительно меня, потому что я не существую относительно него. Во мне нет ни одного свойства, которое было бы подобно ему, чтобы я в этом свойстве мог четко понять, почувствовать, определить, что это он. Вне меня его нет, это свойство только во мне. Поэтому на иврите Творец называется «Боре» — «приди, увидь». А на иврите все определения очень четкие, поскольку исходят из постижения реальности. Все названия, имена основаны на реальных действиях, поэтому «Боре» означает, что когда я приду и увижу, тогда я и найду его. «Прийти» — это значит постепенно постичь свойства отдачи, и тогда я начну ощущать в нем реальность, которая и есть Творец. Только создав его в себе, я смогу определить, что же такое Творец. Если же я не раскрою свойства отдачи и любви, значит его нет. Это и есть относительность. Вопрос. При этом во мне должна происходить внутренняя война? Ответ. В тебе происходит не внутренняя война, а внутреннее выяснение. Ведь если у тебя есть желание постичь, увидеть, определить, ощутить, наполниться этим знанием, то есть в тебе живет эта потребность, то ты по нюху, по шестому чувству поймешь, что здесь для тебя что-то есть. Тебе от этого никуда не уйти. Ты должен все выяснить и прилепиться к этому. А если у тебя нет такого внутреннего порыва, то ты только зевнешь и снова на диван. Возможно, ты захочешь удовлетворить свое любопытство или попытаешься извлечь из этого пользу, делать какие-то фокусы, опыты, мистики, чтобы завлекать девушек интересными разговорами. Сколько у нас перебывало людей, которых подпитывало только любопытство и наполнение знаниями. И все они ушли, не смогли удержаться. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 18 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Кран, открывающийся силой единства. Вопрос. С помощью чего человек открывает и закрывает кран для потока света? Ответ. Кран открывается с помощью группы. Чем больше я соответствую группе, чем крепче связан с ней, тем больше получаю от нее сил, чувство единства и понимаю, что нужно в себе изменить, в какой форме, чтобы привести себя в соответствие Творцу. Творец — это сила единства, соединения. Закрывая кран, он перекрывает мне силу, но требует от меня ума. Он хочет, чтобы я научился сам это делать. Он даст мне свет, но я должен захотеть стать подобным ему, его работе. Творец гасит мне вкусы, но я должен не возвращать их, а задействовать связь. Творец играет со мной с помощью тарелок с едой, а я играю с ним в наших личных отношениях, посредством подобия ему. Он воздействует на мой желудок, а я воздействую на него из своей личности, человека во мне. Я действую посредством общества, а он влияет на мое животное тело. и потому я расту за счет этой игры. Этого и хотел Творец, чтобы, воздействуя на животное, сделать из меня человека. Я стою против хозяина и имею с ним дело по поводу тарелок с едой, то есть на животном уровне. Но я перевожу это в наши личные отношения, на человеческий уровень, на ступень Творца. Я использую инструменты желания насладиться. Но потому Каббала и называется мудростью получения, что с ее помощью я могу поднять себя на уровень Творца. Мне достаточно своего животного, чтобы поднять свое отношение над тем недостатком, который я ощущаю в желудке. Я немного играю на своем голоде и аппетите, стараясь ценить Творца вместо тарелки, и этим поднимаю себя на духовную ступень. Так из кетера возникает бина, отказывающаяся получать, а потом малхут, получающая ради отдачи. И все это из одной искры света, сотворившей нечто из ничего, маленькую черную точку. Поэтому в этом мире есть все необходимое для построения над ним образа человека. До самого конца развития мы будем получать отягощение сердца не в каких-то высоких понятиях, а только в этом. Но этого будет достаточно, чтобы над ним построить все ступени всех пяти миров. Группа открывает кран за счет единства. Чем сильнее я объединяюсь с товарищами в одного человека с одним сердцем, тем сильнее открывается кран. А для того, чтобы стимулировать меня к этому, Творец закрывает свой кран. И для меня воцаряется ночь, которую мне нужно превратить в день. Творец дает нам один критерий – получить или не получить свое желание насладиться. А все остальное добавляется за счет величия Творца, которого необходимо достичь с помощью величия группы. Творец говорит, что его чемодан, который он поручает нам нести, очень легкий. То есть в земных наслаждениях нет ничего значительного, всю лестницу мы строим над ними. В группе уже есть все необходимое, чтобы начать подниматься по лестнице, которая стоит перед нами. А темное состояние, кажущееся тьмой, это возможность, призыв, начать подниматься, как к ребенку, поставленному на ноги и оставленному без поддержки, чтобы он сам начал ходить. Из урока по статье «Дарование Торы» 21 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Непростой кран. Вопрос. Как человек должен оживлять себя в состояниях падения? Ответ. Сверху есть резервуар со светом, из которого выходят две трубы, перекрытые вентилем, и соединяются с душой. Творец открывает кран на одной трубе, и в душу начинает перетекать свет. От этого человек оживает, обретает смысл жизни, работает. Все замечательно. И тут Творец закрывает кран. И человек чувствует, что силы иссякли, нет жизни, все стало бесцветным, безвкусным, серым. Где краски жизни, где вкусы? Весь мир тускнеет и засыпает. Но Творец делает это для того, чтобы человек сам открыл кран и начал наполнять себя. Таким образом, человек уподобится Творцу, получит разум и сердце, понимание целой системы высшего управления. Это не простой кран, а система управления миром, всей реальностью. За счет подобия свойств он достигает исправления и становится человеком, Адамом. Поэтому Творец то закрывает, то открывает кран, каждый раз разными методами. А человеку надо в соответствии с этим открыть или закрыть свой кран, пока он не синхронизирует все свои действия с Творцом. Из урока по статье «Дарование Торы» 21 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Зло продвигает еще больше, чем добро. Конгресс во Франции, урок номер 4. Вопрос. Достаточно ли просто осознать, что все происходящее посылается сверху? Или нужно еще что-то сделать? Ответ. Недостаточно просто сказать, что все приходит сверху. Есть много людей, которые так говорят. Но важно не то, что человек говорит, а как он реагирует. Обязывает ли меня признание того, что все приходит свыше, достичь этого источника? Воспринимаю ли я все происходящее как язык Творца, на котором он разговаривает со мной? И стараюсь измениться согласно ему, чтобы его раскрыть? Или же я просто говорю, что все свыше? Если я понимаю, что все приходит свыше для того, чтобы продвинуть меня к Творцу, и приятные события, и неприятные, то неважно, какое воздействие на себя я ощущаю, ведь я хочу к нему приблизиться. Он может меня бить, и мне хочется сбежать от него и забыть о нем. Но я должен подняться над своим эгоизмом и сказать, что мне не важно, как он воздействует на меня. Хорошо или плохо для моего эгоизма. Я хочу всегда приближаться к нему, чтобы добро и зло относилось только к моему эгоизму, но не ко мне самому, не к моему сознанию. И возможно, что зло продвигает меня к Творцу еще больше, чем добро. Так пусть посылает больше плохого, а я буду над ним подниматься. Сказано, любящие Творца, ненавидьте зло. Потому что злом считаются не неприятности, которые я ощущаю, и не удары. Если что-то отдаляет меня от Творца, это называется злом. А если приближает к Творцу, то называется добром. И тогда я исправляюсь настолько, что начинаю ощущать наслаждение в том, что продвигаюсь к Творцу даже посредством ударов. А страдания я ощущаю, если отдаляюсь от него, хотя это может быть приятно. Если я получаю какие-то телесные удовольствия, и сделав расчет, понимая, что этим отдалился от Творца, то это причиняет мне страдания. Так человек начинает менять свои телесные, животные, эгоистические желания на желания, зависящие от приближения или отдаления от Творца, которые называются отдающими сосудами. Такой процесс нам нужно пройти. Если человек переходит из одних желаний в другие, это значит, что он проходит махсом и входит в работу ради отдачи, лишма. Теперь он совершает все действия только ради продвижения и чувствует все продвижение приятное, а удары уже не ощущает. Он уже отделился от своего эгоизма, по которому проходят удары, и только наслаждается от продвижения. Это может показаться тяжелым, запутанным и трудновоспринимаемым с психологической точки зрения, но не волнуйтесь, это возможно, и мы этого достигнем. Мы уже способны это усвоить и начать реализовывать. Из 4-го урока Конгресса во Франции 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Материальные проблемы – повод для духовного продвижения. Конгресс во Франции, урок номер 4. Вопрос. Как выучить язык Творца и как отвечать, получив его послание? Ответ. Надо понять, что любое происшествие нужно разрешать в этой жизни так, как принято в этом мире. Ведь эти земные законы тоже установлены Творцом. Люди постановили, что им нужны такие законы. Поэтому неважно, кажутся ли они мне хорошими или плохими, я обязан их выполнять. Поскольку все они выходят из одного источника, кроме которого ничего нет. Получив проблему, я должен постановить, что она послана Творцом, и мне нужно разрешить ее, как принято. Но улаживая ее, я действую внутри соединения с товарищами, с группой. Хотя она личная и не относится ни к кому другому, но обязывает меня к более сильной связи с группой. А на практике, физически, я улаживаю эту проблему так же, как это делал бы любой другой на моем месте. Только он не думал бы о том, что этим Творец привлекает его внимание к себе, давая ему такую работу, а просто решал бы ее в рамках этого мира. Я тоже решаю проблему в рамках этого мира, но по сути превращаю этот мир в духовный мир и так продвигаюсь. Любое событие в материальном мире становится для меня также поводом для духовного продвижения, для большего подобия Творцу. Из 4-го урока Конгресса во Франции 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Ответ через группу. Конгресс во Франции, урок номер 4. Вопрос. Что значит смотреть на все проблемы через фокус-группу? Ответ. Каждый может сказать, что все приходит от Творца. Это не проблема. Вопрос в том, к чему это обязывает меня и как я реагирую со своей стороны. Для того, чтобы смиренно принимать удары, нам не требуется группа. И просто так спрашивать о Творце не нужна группа. Но для того, чтобы быть направленными на него, мне необходима группа. Поэтому, как только мы начинаем спрашивать себя о смысле жизни, нас каким-то путем приводят в группу. Вся наша работа происходит в группе. И это не для того, чтобы получить воздействие от Творца. Я и так его получаю через весь внешний мир. Но группа позволяет мне на него реагировать. Ведь проблема не в том, как получить от него воздействие, а как ответить на него, как установить контакт с Творцом со своей стороны. Мне нужно исправиться внутри для того, чтобы связаться с Творцом. Поскольку ступени возвышения по духовной лестнице – это мои постепенные изменения, ступени совершенствования для достижения все большего подобия Ему. Я должен говорить на Его языке, выполнять такие же действия, приблизиться к Его пониманию, все больше Ему соответствовать. Все это зависит от меня. Он достанет меня в любом месте, в этом нет сомнения. Кроме Него нет никого, кто бы воздействовал на меня. Но без группы у меня нет никакой возможности ответить обратно. Я просто не вхожу в то измерение, в то пространство, в ту матрицу, в те условия, в которых он находится. Если я хочу стать подобным Творцу, то могу это сделать, только все больше прилепляясь к группе. Я должен создать его образ, и для этого присоединяю к себе группу, пока, наконец, не стану таким же, как он. Требуется пройти все эти этапы, 125 ступеней, для того, чтобы уподобиться Творцу, и весь этот прирост происходит за счет группы. Из 4-го урока Конгресса во Франции 11 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Обезболивание за счет важности цели. Вопрос. Как человек поднимается над своим ощущением темноты, веры, вышезнания? Ответ. Человек поднимается над темнотой и всеми проблемами только за счет света, возвращающего к источнику. Неважно, понимает он это или не понимает, чувствует или не чувствует. так осуществляется это действие. Разница лишь в том, осознает ли он это действие или нет. Это вопрос скрытия, постижения работы Творца над человеком и в приятных ощущениях, и в неприятных. Нужно достичь такого отношения, чтобы воспринимать все неприятности как добро, помогающее в продвижении. Важность цели превращает природу действия в противоположную. Вместо плохого ощущения в хорошее ощущение. До такой степени, что мы перестаем чувствовать боль. Это значит, что у нас есть сила веры выше знания. Ведь важность цели компенсирует плохое ощущение, мучающее нас в желании насладиться. Это означает, что я способен сделать сокращение и подняться над ощущением зла. В такой форме мы продвигаемся. Но только свет выполняет действие, а моя работа заключается в том, чтобы суметь его привлечь, ускорить. Я могу пробудить свет и подготовить себя, чтобы максимально приблизиться к его действию благодаря своей просьбе, благодарности. Таким образом, я сокращаю время. Этим определяются наши сроки, ведь время существует только относительно нас. А относительно Творца время не существует, и мы всегда находимся в совершенном и исправленном, конечном состоянии. Добавление может быть только за счет нашего осознания, насколько мы способны раскрыть его добро как истинную форму его отношения. Из подготовки к уроку 23 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь на грани тьмы и света. Поскольку мы пока не чувствуем связь с высшей силой, ее власть над нами и руководство, то не ощущаем стремления и сил обратиться к ней с просьбой и тем более поблагодарить. Попросить наше желание насладиться еще как-то нам позволяет, но поблагодарить – об этом мы, разумеется, забываем. Мы можем благодарить, если кто-то сулит какую-то выгоду для нашего эгоизма, и он напоминает нам об этом. Так делают многие в этом мире. Но для того, чтобы благодарить, продвигаясь в условиях, которые не на пользу нашему эгоистическому желанию, а на благо духовного развития, уже требуется большая подготовка. И потому это не очень получается. Не надо думать, что благодарность исходит из приятного ощущения. Благодарность – это результат осознания того, что Творец ведет меня через всю мою темноту и помогает мне бороться и победить, выяснить все свои нечистые желания, клипот, и подняться над ними. Из такого состояния рождается молитва благодарности поверх темноты, зла и больших исправлений, неприятных моему эгоизму. Насколько я способен подняться над желанием насладиться и отнести себя к отдаче, к душе вместо тела, к силе отдачи вместо силы получения, поднимая себя над землей, в той мере я смогу поблагодарить. И все это происходит одновременно. В желании насладиться я ощущаю тьму, а над ней свет в желании отдачи. Одно не может существовать без другого. Поэтому нужно постепенно приближаться к такому совмещению в себе, когда в тебе есть желание насладиться, неприятные ощущения в нем, темнота, поверх него сокращение и экран, а над экраном отраженный свет. Так мы строим отношение к Творцу, которое называется верой выше знания. Знание – это то, что есть внутри желания насладиться, а в нем ничего нет, кроме разочарований и мыслей против духовного пути. Но мы поднимаемся выше них, и несмотря на то, что все плохо согласно нашему земному разуму и чувству, строим поверх них свое отношение поверх темноты. Так мы приближаемся к правильной форме и строим среднюю линию из двух линий, отрицающих друг друга. Они пытаются перечеркнуть одна другую до тех пор, пока не приходит третий участник и не примиряет их между собой. Нужно стараться все больше соглашаться с такой формой работы и находиться в ней. Это очень важно. Тогда мы достигаем решения, то есть правильного строения, когда внизу в желании насладиться ощущается тьма. Ведь и Египет, и фараон, и Аман – все находится во мне. Клипа стоит против святости, а душа посередине между ними. Когда я вижу свое положение в таком виде, то начинаю работать над строением своей души, форматировать ее и строить. Нам нужно выяснить все этапы, быть более чувствительными к тому, что в нас происходит, сохраняя и темноту, и свет над ней, и отношения между ними. В таком противостоянии нужно жить, а не просто падать от того, что мне плохо, и я больше ничего не вижу. Или взлетать в облака, как воздушный шарик, как только мне стало хорошо. Я должен контролировать оба эти состояния и понимать, что так ощущается мое желание насладиться, разбиение, над которым я постепенно, все больше и больше должен строить новое, правильное, постоянное отношение, направленное к отдаче, любви, заботе о ближнем. А через них я построю свое отношение к общей силе отдачи, называющейся Творцом, и достигну благодарности в той мере, насколько мне удается удерживаться над темнотой с помощью Творца. Из подготовки к уроку 23 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Изоляция – это провал. Мнение. Сегодня мир находится на серьезном переломе, не в пользу систем, продолжающих жить по законам традиций. Меняются направления, тренды. Сейчас прогресс достигается только совместными усилиями людей из разных уголков мира. Плодами этого прогресса успешно пользуются только потому, что технологии и знания перетекают из одной лаборатории в другую, из одной страны в другую. Эти тренды продолжают объективно работать на создание горизонтальной глобальной экономики. Чтобы из оборонки или научных лабораторий это эффективно переходило в нашу повседневную жизнь, нужны а. капиталистическая система, основанная на прибыли, и б. глобализация, когда можно концентрировать усилия, распределяя их. Это работает и в финансах через краудфандинг и краудсорсинг. Замкнувшись, мы получим провал, который сегодня и получили уже несколько отсталых экономик, могущих служить предостережением. Реплика. Главное, чтобы поняли, что только объединение способно привести нас к следующему этапу развития. И объединение не капиталистическое, а альтруистическое. Но понимание этого придет постепенно само.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.